Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это настоятель храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Мы с вами в последнее время традиционно стали говорить об истории нашего Отечества, но это и обосновано по фигурам, по таким значимым, по царям, по патриархам. Это обосновано тем, что нынешний год, во-первых, год 400-летия дома Романовых, затем год 1025-летия русской государственности.
Это в прошлом году было.
Да, это было в прошлом году, но в принципе, все равно это близко, да, все это связано. Да, ну, много очень, конечно, событий, которые связаны с историей в последнее время, просто они так вот всплывают, наплывают одно на другое, там и памятные даты. И сейчас вот мы уже говорили о первом русском царе, который был избран на царство от дома Романовых в 1613 году, это Михаил Федорович Романов. Сегодня мы будем говорить о другом царе, о втором царе из этой династии, это Алексей Михайлович.
Михайлович, сын.
Да, сын Михаила Федоровича. Ну что ж, начнем.
Ну вот, прежде всего, хотелось бы сказать, что и как отец его был очень достойным человеком и государем, и сын его тоже был таковым. Ну и вот, если уж начинать, то надо сказать, что родился Алексей Михайлович в 1629 году, и по свидетельствам современников он был самым любимым, желанным ребенком в семье царя Михаила Федоровича. Михаил Федорович потерял много детей, и вот все надежды возлагал на своего единственного этого сына, наследника престола, который должен был продолжить ту линию, которую начал его отец, по укреплению нашей государственности русской, заботе о нашем народе. Ну, поскольку он был очень любимым, то его и лелеяли, и баловали, не могли на него наглядеться. В детстве он находился под неусыпной заботой своей матери, Евдокии Лукьяновны Стрешневой, ближайшей родни. Ну, и надо сказать, что хотя он и желанный, и любимый такой, но дело все в том, что рано остался сиротой, потому что исполнилось ему 16 лет, и умер его отец Михаил Федорович. Это, конечно, было очень прискорбно,
а и сын остался. Был вынужден, так сказать, в таком раннем возрасте принять на себя венец, да?
Да, венец
царский.
Стать главой государства нашего российского.
Угу.
Ну и, в общем-то, от природы он имел, от Бога имел он очень такой кроткий нрав.
Его даже тишайшим называли, да?
Да, тишайшим называли, кроткий нрав, очень добрым. И, конечно, поначалу он попал под влияние дядьки своего, Бориса Ивановича Морозова. Наставник, воспитатель он был. И, в общем-то, ближайший родственник в окружении царя, которые пользовались неумеренно своим положением и расхищали казну, обогащались. И в результате это, конечно, очень разрушительно воздействовало на жизнь общества.
А вот в целом еще хотелось бы добавить, батюшка, ведь в целом-то тоже было время очень непростое.
Да.
Ну, наверное, вы потом еще коснетесь этого, но я хотя бы вот в двух словах. Эти бунты были в Москве 1648-1662 годов, да? И мятеж казачьей голодьбы во главе со Степаном Разиным 1670-71 годы. Но это уже пришлось
приобрело.
Наконец царствования его, да. Ну, тем не менее, да.
Конечно, видите, что, в общем-то, ведь многое приходилось, как сказали уже, говорили вначале, проводить линию эту прежнюю на укрепление государственности, на возвращение земель, русских земель, когда-то утраченных, которые находились вне границ. Это прежде западно-русские и юго-западные русские земли, находящиеся под властью Речи Посполитой, и народ там терпел притеснение, в том числе и в отношении веры, ну и гнет экономический, самого разного плана угнетения. Северо-западные тоже были под властью Швеции, потом еще дикие степные народы Поволжья, и далее, Востока тоже немало досаждали, тоже приходилось обороняться, возлагать тоже оборону на казаков, а там стекалось немало людей, таких разбойных, лихих, которые бежали туда, скрывались там, потом осваивать бескрайние просторы Востока. Вот, то есть и вообще, конечно, и экономику развивать, и социальную жизнь, в общем, очень было непросто, очень трудно было. Со многими такими вот проблемами приходилось сталкиваться. И вот, знаете, Валентина Федоровна, интересно то, что вот мы вот нередко сейчас смотрим на нашу жизнь современную, и мы говорим вот о состоянии нашей экономики, о промышленности,
о трудностях,
да, что сельское хозяйство заброшено, в загоне, там промышленность, да, и то, и другое. Но смотришь на историю нашей страны, видишь, что
периодами
что
это периоды так и бывает,
такие
да?
бывали раньше, и как наш народ из этого выходил, и выходил только милостью Божией, трудами нашего народа. И я скажу, что даже вот это вот и утешительно где-то слышать, понимаете, чтобы мы не опускали руки и не унывали, находясь вот в нашем каком-то сегодняшнем таком положении.
Бедственном, трудном, как мы считаем,
да.
положении,
и вот некоторые факты вот, в общем-то, приведем. Скажем, в этот период имели широкие льготы в экономической жизни нашей страны английские компании, например. И посмотрите, что было, что беспошлинно торговали они, строили свои дворы, рассылали своих людей, закупали из первых рук русские изделия, сговаривались, назначали, какую хотели цену, насмехались над русскими купцами, вот пишутся, современники пишут. Мы их заставим торговать одними лаптями. И потом ярославский один торговец Лаптев вздумал поехать с мехами в Амстердам, то там у него товара не купили ни на рубль. Русские торговцы умоляли царя не давать им, природным русским холопам, быть от иноверцев в вечной нищете и скудости, запретить всем иноземцам торговать в московском государстве, кроме одного архангельска, не давать ему на откуп промыслов. Ну и, в общем-то, и вот англичане пользовались продажностью того же Морозова и всех, кто находился вот у власти, и пользовались этим малолетством царя. Но потом положение во многом изменилось, особенно после английской революции Кромвеля, вот это вот здесь многие помнят, наверное. То есть очень непросто все это было, происходило.
То есть постоянное вот такое соперничество между мастерами там и купцами русскими, и мастерами и купцами-производителями, так сказать, заграничными, да. Там соперничество такое все время шло, и, естественно, так сказать, и на торговле от этого тоже зависело, да? То есть в зависимость наши попадали вот так. Иностранных купцов.
Но, собственно, в общем-то, Господь никогда не оставлял нас, и у нас всегда были патриоты, и царь сам действовал. Хотя, вот мы сказали, он обладал таким кротким и нравом, назвали тишайшим. И, может быть, еще хотелось бы тут вернуться к тому, каким этот царь был, вот поговорить.
Да, к личности.
Да, и вот смотрите, скажем, вот современники говорят о том, что он был живой, необыкновенно любознательный, впечатлительный человек, интересовался многими политическими вопросами, военными делами, а также садоводством, церковной жизнью, сельским хозяйством, соколиной охотой, театром и многим другим, вот что характерно. Потом монарха отличали доброе отношение к людям, желание утешить, помочь в горе, в беде. Скажем, вот такой пример, сын ордена Нащекина, Войко бежал за границу, предал интересы Отечества, орден подал в отставку даже отец. Царь отклонил отставку, нашел сердечные слова для успокоения горевавшего отца, вселил в него надежду, что сын обязательно вернется. Именно так оно и получилось. За заслуги отца государь простил Войко. Это такие вот были свойственны качества монарху.
Милостивый
отношение. Ну и хотелось бы сказать, вот здесь рассказывая о самом государе, о том, что похвальное было свойственно ему, и что для нас является примером, скажем, вот о дне монарха рассказывает, что в 4 часа утра Алексей Михайлович был уже на ногах, начинал с чтения утренних молитв, поклонение иконе, отмечаемого в этот день святого, то есть всегда знал, а мы даже бывает, что и не знаем. Вместе с царицей государь отправлялся к заутрене. После этого приходили бояре, начинался разговор о делах и последних новостях. При этом царь сидел в шапке, а бояре стояли перед ним. Угу. Потом все шли за царем, шли к обедне. На монархе корона, царские одежды, его окружают одеты во все белые рынды. Народ приветствует государя земными поклонами. Выход к обедне должен был символизировать единство царя и народа. Обедня заканчивалась в 10 часов, а затем наступало время решения государственных дел. Царь выслушивал бояр по делам, приказов. Дьяки докладывали о челобитных, то есть то, что просил народ, вот какие проблемы. Бояре сидели по знатности, дьяки стояли иногда, когда заседание затягивалось, царь разрешал им садиться. К полудню дела завершались, бояре уезжали. В определенные дни царь работал в тайном приказе. В праздники дума не собиралась, а приходили приемы послов, встречи с патриархом и духовенством. После дел начинался продолжительный обед. И посмотрите, как тоже интересно, царь обычно обедал один, пил квас, иногда овсяную брагу или пиво, ел мало. В праздники к царскому столу приглашалось множество гостей, однако между боярами здесь происходили местнические споры, ну вот эти вот знаменитые такое вот споры. После обеда царь отдыхал до вечерни, затем проводил время в семейном кругу, ужинал с близкими людьми, беседовал с друзьями, забавлялся игрой в шахматы, слушал мудрых многознающих стариков. По вечерам Алексей Михайлович читал книги или писал. Иногда в потешной палате царскую семью веселили музыканты, певцы, танцоры. В 9 часов вечера царь уже спал. Угу. То есть вот такой вот день.
Такой размеренный, да, ход, да, жизни, да?
Да, и все, и всему находилось время, и молитве, и обедню посещал, то есть божественную литургию, и решал государственные вопросы. И широкие интересы были самые разнообразные. Вот ведь как интересно все-таки.
И тем не менее, вы знаете, отец Георгий, вот в это время, в середине, скажем так, 17 века, все-таки уклад вот такой вот общественной жизни в целом, он начинает меняться, да, преображаться. Меняться. Вот, например, ряд действительно необходимых тогда экономических реформ Алексея воспринимались поначалу с трудом, и в эту явно уже переходную эпоху. Ведь Россия от средневекового полусветского полуцерковного царства, она постепенно переходила к секуляризованному государству нового времени. Да. И тем не менее, вот само российское общество, в первую очередь, конечно, его верхи, постепенно, год за годом, десятилетие за десятилетием, приобретает новый, все более обмерщенный характер, усваивая качество общества западноевропейского. То есть постепенно, вот вы говорили вот о том, что проникали купцы, которые составляли конкуренцию нашим, да, купцам.
Да, конечно.
И не только, ведь они, не только этим заканчивались все эти дела, эти перемены. Именно с середины 17 века наступает период все большего проникновения отдельных элементов западной культуры в русскую и восточно-христианскую. В это время, с одной стороны, значительно учащаются поездки россиян за границу, а с другой сотни иностранцев посещают Московию,
да,
еще совсем недавно бывшую такой далекой и недоступной для многих. Нередко надолго, то и насовсем, они оседают здесь и привозят с собой новейшие научные знания, технические приемы, книги, произведения искусства. То есть вот этот вот, так сказать, внедрение Запада идет уже в то время таким достаточно, так сказать, очень, ну, наступательно так,
да,
оно идет. Вот, например, посетивший Москву в 1671-73 годах иностранец Рейтенфельс сообщает в своем сказании о Москве: число искусных мастеров, некогда весьма небольшое в Москве, в наше время сильно увеличилось, и самые мастерства в высшей степени усовершенствовались. Этого русские достигли благодаря становящемуся с каждым днем все более свободному обращению с иностранцами, а также природной понятливости и способности ума. То есть,
да,
тоже достаточно высоко как бы отзывается, да, об этом. Угу. Вот видите как, то есть принимаем иностранцев, и в то же время меняется уже и мир,
изменения
общество меняется, да?
Ну и, в общем-то, это вот происходило еще очень даже по-разному складывалось, потому что люди очень переживали, и это выражалось и даже и в недовольстве каком-то, и вот приверженности к старине, и в то же время...
Да-да-да, и в то же время внедрение вот этой вот латинской стороны, да, жизни.
Я в том же русле, в общем-то, говорю, потому что об этом невозможно не сказать. То есть век этот очень бурный такой.
И менялся, он, да, ведь да, он тоже.
И вот смотришь, каков был накал страстей, угу, которые и в душе человеческой, и в общественном таком организме проявлялся. Вот в этих вот восстаниях,
угу, бунтах.
В бунтах вот этих, которые на первый взгляд кажутся, что они имеют экономический такой характер, а так вообще, конечно, люди протестовали против какой-то такой новизны в том смысле, что отказ от чего-то доброго, хорошего такого, от злоупотреблений таких вот, которые не должны быть свойственны христианину. То есть они, эти все бунты носили, в общем-то, или религиозный характер.
Угу. Ну, как-то вот менялась жизнь не только в экономическом ведь плане, да, все менялось.
Да,
менялось
в духовном плане.
И в духовном плане. Вот какие перемены происходили в духовном плане, ну, если да, так вот говорить, что в церкви происходило?
Вот, а в церкви?
В вере в нашей.
Стремление как-то тоже сравнить нашу веру с той, которая... Ну вот с греческими, так сказать, обычаями, какими-то традициями, греческими книгами, что-то исправить, поправить, изменить. Тоже вот такое вот направление было и с одной стороны, а с другой стороны такое стремление сохранить вот все то, что было свойственно нашей церкви, вот эти вот книги, иконы старинного письма, вот сохранить все обычаи, традиции, обряды. Такое острое столкновение вот этих двух вот направлений, острое столкновение, такое непримиримое, даже порой приобретало такое вот. Вот это мы видим в деятельности вот таких выдающихся людей того времени, как патриарха Никона.
Вот ну, сейчас немного... об этом надо, наверное, поговорить все-таки. Вот давайте поговорим влияние католицизма и протестантизма, который входил постепенно и в Русь тоже к нам. Входил, да? То есть вот что в результате получается? В результате этой борьбы, что происходит в церкви?
В результате вот этой борьбы происходит раскол, яростное сопротивление.
С приверженцем древних, так
древних
сказать,
традиций,
всяких установлений и традиций.
Установлений, обрядов и вот нового вот этого.
Все это вылило в старообрядческий раскол, да?
Ну, старообрядческий раскол. Угу. Немножко вот все-таки, может быть, вернемся еще именно к началу царствования Алексея Михайловича и к тем людям, которые и были, и потом пришли. И среди вот таких людей, которые пришли и так вот ярко себя проявили в годы его царствования, таким человеком был патриарх Никон. Он был выходцем из простой семьи, крестьянской даже семьи. Человек очень такой талантливый, очень способный. И в то же время и страстность такая проявлялась в его действии, и властолюбие, и, может быть, и нетерпимость даже к чему-то. И обладал он многими такими замечательными качествами, что, собственно, и привлекло внимание царя Алексея Михайловича к нему. Он его заметил. Наверное, вот имеет смысл привести хотя бы некоторые факты вот из жизни вот этого выдающегося русского церковного иерарха, святейшего патриарха Никона. Так вот, он выходец из простой крестьянской семьи с очень трудным детством. Воспитывался он в семье отца и, в общем-то, очень в тяжелых условиях жил, в том, что мачеха его очень сильно наказывала. И он в отроческом возрасте даже бежал и в монастырь. Но через некоторое время он вернулся, по настоянию родственников женился. Были у него дети, которые умерли. Он уже, кстати, стал и священником к этому времени. Ну, а потом он с женой тоже круто обошелся и побудил ее развестись и принять монашество. И вот он стал...
Ну, и жена-то у него и умерла где-то вскоре, да?
Да. Ну, вот он и монахом был в Соловецком монастыре. И вот эта вот его деятельность, вот эта резкость в его характере, вот эта горячесть... вызывало недовольство и среди монахов также. Но тем не менее, в общем-то... вот.
Тем не менее, в 1652 году да, его избрали патриархом.
Да, и еще наш такой факт очень интересный, что ведь он, скажем, когда был митрополитом еще в Новгороде, там возникло сильное возмущение деятельностью местной администрации, и местного администратора хотели даже, в общем-то, убить. И это в те времена вполне так это все происходило во многих городах, в период этих восстаний городских 48-го года, там и 60-х годов. Вот. Ну и, в общем-то, митрополит его сокрыл, и этим он вызвал гнев черни. Эта чернь, в общем-то, даже избила очень сильно митрополита Никона. Вот. Но несмотря на это, будучи человеком волевым очень и сильным по натуре, он встал и отслужил даже, несмотря на слабость, немощь, такое состояние тяжело, отслужил обедню, вышел к этой толпе и сказал, что вы меня можете убить, но я призываю, чтобы вы покаялись и просили прощения у царя и примирились, то есть чтобы между вами была любовь. И вот это вот такое вот действие патриарха, владыки Новгородского, вызвало к нему глубокое уважение. Чернь остановилась и, в общем-то, попросила и спросили прощения, а митрополит доложила царю и, ну, вот так вот убедил его оказать милость, и практически никто кроме зачинщиков, не были наказаны, все были прощены царем. То есть вот это вот его вот государственный такой подход, его вот такая вот
воля, решительность.
А потом он еще обладал таким красноречием, был человеком прямым, тоже и сердечным. У него никогда не было ничего что-то такого тайного, таких каких-то умыслов тайных. То есть он, вот как вот он считал, он всегда это и говорил, и все. Вот это вот его глубокая образованность тоже, и начитанность, и вот такое вот все это вызвало уважение со стороны Алексея Михайловича. Он стал так особенным другом, особенным таким, очень близким другом.
Да, близким человеком.
Близким его человеком. Ну и вот, может быть, дальше особо не вникая в это,
ну,
скажем,
вот был избран патриархом просто,
да,
где-то вскоре.
Да, был избран патриархом вскоре.
Поначалу-то ведь он отказывался от такой чести.
Да, отказывался.
Но только действительно очень большое такое желание царя Алексея, который упал буквально в ноги вот святителю в Кремлевском Успенском соборе, только это, а он был потрясен и, ну, как бы согласился после этого стать патриархом.
Вот, Валентина Федоровна, знаете, что вот здесь вот заставляло патриарха Никона поначалу отказываться? Он был верным чадом Святой Православной Церкви, и он стремился всегда отстоять именно церковные интересы, хотя, в общем-то, его действия были и резкими такими, может быть, и волевыми, и такими. Казалось, что он очень властолюбив, но, тем не менее, уже в то время возникло какое-то стремление у светского общества, ну, как мы уже говорили, оно обмещалось, выходило, как говорится, из-под опеки заботы матери церкви.
Да-да, уже хотели, менялось.
Да,
уже
хотели
совершенно
действовать своекорыстно, и, собственно, и законы-то принимали, и монастырский-то вот указ, и все. Поэтому со стороны церкви вот эти вот мудрые мужи, они видели, что это чревато большими опасностями для общества. И они, то есть, хотели как-то, чтобы вот это вот обмерщение, расцерковление общества не произошло. Ведь когда Алексей Михайлович заверил в том, что действительно церковь будет на большой высоте иметь авторитет, такой вот, как прежде, святейший патриарх Никон, уже когда стал патриархом, был избран патриархом, он особенно как-то совершил такие акты, как бы оправдания, что ли, обратил внимание всего общества на тех именно церковных иерархов и патриархов, которые пострадали от светской власти. На святейший патриарх Иов, начало патриаршества. Потом, значит, у нас были еще патриархи, такие как Гермоген. Или до этого при царе Иоанне Грозном пострадал митрополит Филипп. Тоже святейший патриарх Никон много сделал для того, чтобы вернуть мощи из Соловецкого монастыря митрополита Филиппа. То есть со стороны церкви тоже делалось то, чтобы действительно сохранилась действительно гармония светской и духовной власти. Но видите, что происходило.
Тем не менее, все-таки вот это вот в сторону обмерщения,
все же этот процесс происходил.
Процесс, да.
И его было не остановить. Ну, может быть, просто святейший патриарх в силу Но то, что он был действительно человек, и какое-то, как и страстность проявлялась, и властолюбие проявлялось, и вот такие вот резкие какие-то действия, которые вызывали недовольство, так, в принципе, он шел так в правильном направлении.
Ну вот мы с вами затронули этот вопрос, что патриарх Никон, он стал проводить вот эти вот реформы, да, важнейшая страна деятельности, реформы. Вот как раз его патриарха Никона стала попытка упорядочить богослужение. Он исправлял по греческим образцам уставные и служебные книги, не останавливался перед уничтожением неправославных по духу икон во фряжском, то есть западном стиле. Заменил при совершении крестного знамени, употреблявшееся на Руси уже около двух столетий, двуперстие. Вот, то есть правильным заменил троеперстием во имя Святой Троицы.
То есть он, как...
он был прав, конечно,
да,
он был прав.
Он был, знаете, вот в том смысле, чтобы как-то вот наше общение нашего русского общества с Западом, с тем, чтобы как-то и с православным Востоком, тоже с Грецией, чтобы у нас какие-то складывались добрые...
Не было разночтений таких,
да? Ну, добрые отношения, чтобы возникали, чтобы не было чего-то пугающего такого, и вызывающее у нас препятствие, что в нашем общении, чтобы не произошло такого как бы противостояния все-таки вот это вот. Вот. Но это делалось, видите, вот за свойственной нам людям
горячностью
такой вот, горячностью. Это вызывало ответную реакцию такую вот. Поэтому вот, конечно, это было очень сложно, очень непростое время.
А вот скажите, как складывались отношения с царем Алексеем Михайловичем, вот патриарха Никона? Ведь это были непростые отношения. То есть поначалу
очень
он
такие,
слушался, так сказать, патриарха во многом.
Очень теплые такие отношения, дружественные. Ну, вот все вот это вот такое вот. Горячность, это вот накал страстей вот этих, что у патриарха
что
Никона
общество
было очень
стало
много.
Будоражить это все, да, очень сильно.
То есть
вместе
и,
там с протопопом
и врагов много было Аввакумом, у патриарха Никона.
Боярыня Морозова, то есть они стали будоражить вот все общество.
Они, конечно, на царя очень влияли вот так вот и обладали этим влиянием. И произошло такое вот охлаждение и, в общем-то,
расхождение
даже в результате. И патриарх Никон оставил патриарший престол, оставаясь патриархом, и удалился в монастырь.
И ведь изменилось и даже отношение к церкви в таком случае, да, получается?
Да,
потому что
конечно.
Раз изменилось отношение к первой иерарху, то и церковь тоже как-то к отношению к церкви было такое более прохладное, что
более
ли, стало?
Более прохладное. И, в общем-то, вот это вот действие старообрядцев тоже, оно вот такое вот было. Вот, и что их государственная власть преследовать, вот так вот. То есть, в общем, очень трагические события происходили в нашей стране, очень трудно было вот этот вот раскол. Ну и я скажу вам, вперед забегая, скажу, что, в общем-то, уже в 70-е годы 20 века на церковном поместном соборе Русской Православной Церкви уравнены были двоеперстия, треперстия. И было очень, и в предыдущие годы было немало сдвинуто для того, чтобы врачевать вот этот раскол. И как-то вот этот старый чин и обряд, по которому служилось, и сейчас у нас служится, есть такие общины, это единоверческие.
То есть стало позволительно.
Да, это стало позволительно, то есть спустя годы, то есть видите как.
Вот видите, краткую, но совершенно верную оценку делу Никона дал известный богослов и историк, священник Георгий Флоровский. В суде над Никоном спуталось слишком многое. Личные страсти, злоба и месть, обман и лукавство, растерянная мысль, темная совесть. Это был суд над священством. И в этом жизненная тема Никона. В деле Никона мы видим наступление империи, с большой буквы империи. И Никон был прав, когда в своем защитительном разорении обвинял царя Алексея и его правительство в покушении на церковную свободу и независимость. Это чувствовалось уже в уложении, которое Никон считал бесовским и антихристовым лжезаконом. Вот видите, то есть вот такое вот противником Никона, по существу, по церковному существу, противником Никона нечего было даже ответить ему. Более того, все проведенные им преобразования получили в дальнейшем полное одобрение на соборных совещаниях. уже при следующем патриархе Иоасафе II и в присутствии ряда духовных глав других братских церквей. Ну, Никон пал жертвой вот этих вот все-таки
вот, интриг. Федоровна. Конечно, мы вот в рамках этой передачи не сможем рассмотреть все вот перипетии, все вот этого вот этого сложного времени.
А мы, знаете, что, может быть, даже вот у меня просто есть сейчас предложение, мы закончим говорить о личности Алексея Михайловича, а вернуться вот к этой теме, к расколу и к тому, что происходило в это время, к личности патриарха Никона, может быть, отдельной темой, потому что это достаточно интересная такая тема, то есть... и очень важная.
Может
в истории
быть, мы
церкви.
Начали только вот это.
Да,
вот.
Мы только ее к ней подступили. Ну, а сейчас, вот заканчивая наш разговор, вот о личности Алексея Михайловича, все-таки, что вот можно
заканчивая
сказать?
Заканчивая о личности Алексея Михайловича.
И о том времени.
И об этом времени. Мы должны сказать, что, конечно, очень достойный и человек, и монарх. И являет нам такой вот добрый пример. И в смысле характера, и в смысле... широких таких интересов и образованности, и вот всего, то есть очень достойный. И, конечно, и изучение деятельности, вот, и жизни, вот, жизни и деятельности Алексея Михайловича, оно вызывает любовь к родной истории, к личностям таким вот неординарным. И было бы, конечно, отрадно, если это и у наших современников вот этот интерес проявляться, выражаться и... Для себя мы можем много очень найти поучительного.
И в этой части истории,
в этой части нашей русской истории, богатой такой русской истории.
Ну что ж, спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был настоятель прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Мы говорили о втором царе из династии Романовых Алексея Михайловича.
Да.
Царе Алексея Михайловича и о той эпохе, да?
Хотелось батюшка? Бы, может быть, завершить нашу сегодняшнюю беседу словами Александра Сергеевича Пушкина: «Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу».
Спасибо большое.
Слава Богу.
До новой встречи.
Спасибо, Господи.